подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. Темы нашего сегодняшнего обмеркования – ці з'явилася ядерная зброя у Беларуси и ці з'явятся у Беларуси лагеры для ПВК «Вагнер». Про это мы поговорим с политологом Иваном Преображенским. Иван, привитание.
Добрый день.
Иван, мы сегодня обмеркуем несколько тем, але первая – это ядерная зброя. Я нагадаю, 9 червеня этого года Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Сочи, и Путин тогда сказал, что основная частка тактичной ядерной зброи российской прибудет в Беларусь 7-8 липеня. Вот сегодня как раз 7 липеня. Какая ситуация поводле того, что вы ведаете, поводле тех заявок, которые робились после 9 червеня, какие робились литерально в опошние дни? Так есть эта зброя, или нема этой зброи?
Ну, скорее всего, судя по имеющейся информации, какое-то ядерное оружие, какие-то ядерные боеголовки на территорию Беларуси доставлены были. Когда они были доставлены, это отдельный большой вопрос. Есть такое ощущение, что они могли быть доставлены еще перед началом полномасштабной агрессии против Украины. Есть небольшие шансы на это. И периодически как бы заменялись. То есть постоянного хранилища для них, очевидно, не было. И сейчас до сих пор, судя по всему, постоянное хранилище не готово. Судя по тому, что известно, например, о том, как Россия перебазировала ядерное оружие в Крым после аннексии Крыма, там тоже были большие проблемы именно с хранилищами. Возможно, современная как бы ситуация такова, что Россия утратила способность качественно эти хранилища строить и никак не может довести их до конца. Но Александр Лукашенко открытым текстом говорит о том, что какие-то вооружения уже были доставлены ядерные, находятся на территории республики. И, честно говоря, сомневаться в его словах здесь не приходится. Вопрос в том, что они могут находиться условно на тактических бомбардировщиках и в любой момент могут вернуться на территорию Российской Федерации. То есть речь не идет еще, возможно, о том, чтобы размещать ракеты с ядерными боеголовками, которые позволили бы действительно наносить прямо с территории Беларуси удары куда-то по соседним странам. Хотя мы понимаем, с другой стороны, что это ядерное оружие, скорее всего, размещается вообще не для того, чтобы по кому-то наносить удар. Это такой, я бы сказал, для Александра Лукашенко фетиш. Возможность иметь на своей территории ядерное оружие снова, как это было при Советском Союзе и сразу после его распада. А для Владимира Путина это демонстрация, причем демонстрация силы не только на Запад, но и демонстрация своей способности самостоятельно принимать решения на восток, в сторону Китая, ответ Си Цзиньпину, который совершенно очевидно, хоть Александр Лукашенко, кстати, как раз это отрицает, давал неоднократно Путину сигналы о том, что Китай категорически не одобрит, мягко говоря, применение России ядерного оружия и, в принципе, недоволен размещением российского ядерного оружия за пределами России.
Иван, а вот такая деталь. Учора на велизарной прессовой конференции Лукашенко проводил 3,5 часа, там были и заходние журналисты, которые не часто наведывают Беларусь. Так вот, и он сказал, что, мовляв, мы всех обдурили, всех как бы провели, и мы доставили, ну, фактично, поветренным шляхом. Это те самые боеголовки. И никто не ведая про это, ни штатники, как он сказал, ни Немеччина, никто. А с другого боку, ну вот литерально до опошнего часу мы бачили заявы заходних урадов, принамсі американского ураду, бачили заяву украинской выведки, ну, умовно кажучи, 2-3 дни тому, что да нібито нема ядерной зброї покуль в Беларуси. Вот как бы кто говорит правду, кто говорит неправду, при том, что, до речи, военную таємницу никто не отменял. ні для кого, ні для Білорусі, ні для Заходу. І якби щирість в таких питаннях – це не завжди найліпша якість.
Ну, я би сказав, що в даному випадку я предполагаю, что Александр Лукашенко и зарубежные разведки говорят о разном. Нет. Американцы и их коллеги говорят о том, что постоянного базирования ядерного оружия на территории Беларуси по-прежнему не возникло. Условий для этого по-прежнему нет. Невозможно разместить стратегическое или тактическое ядерное оружие так, чтобы оно постоянно находилось не в хранилище, а могло бы находиться то, что называется на боевом дежурстве, иначе как на, собственно, бомбардировщиках. И получается, что Александр Лукашенко не врет. Если бомбардировщики с ядерным оружием прилетели с территории России и находятся в аэропорту на аэродроме в Беларуси, то его слова, в общем, правдивы. При этом, если зарубежные разведки говорят о том, что постоянное базирование ядерного оружия на территории Беларуси так и не началось до сих пор, они тоже говорят правду, потому что действительно это не постоянное базирование в полном смысле слова. Это не ракеты в шахтах, которые можно отправить. Это примерно такая же история, только в еще меньшем масштабе, как так называемые передаваемые ядерные боеголовки, которые США предоставляют в распоряжение некоторых своих союзников по НАТО. Говорить о том, что на их территории находится, базируется постоянно ядерное оружие, при этом невозможно. Некоторое количество боеголовок, остающиеся, скажем так, де юре под контролем США, это не размещение ядерного оружия ни в коем смысле. Это не замена тому, что есть, там, я не знаю, у стран, действительно обладающих ядерным оружием. Франции, у Великобритании, у США, у России и так далее. Соответственно, не врет никто. А было ли эти ядерные боеголовки, так или иначе, ракеты с ядерными боеголовками, нет, или ядерные бомбы доставлены на территорию Беларуси, и где-то там они сейчас находятся, я думаю, что скорее здесь, как ни странно, можно верить Александру Лукашенко. Нет, повторюсь, не исключено, что это было сделано, в принципе, гораздо раньше, и периодически в Беларусь в последнее время на дежурство, что называется, приходят российские бомбардировщики. Но Александр Лукашенко их никак не контролирует, так же, как он не контролирует российские войска, которые на территории Беларуси находятся.
А вот зараз якраз про войски, якія ён ці то контролює, ці не контролює, ці їх вогулі нема. Я маю на увазі тему приватної компанії військової «Вагнер». Гэта заняла большую частку вот этой вчорашней пресс-конференции, и Лукашенко так довольно тьмяно про это говорил, вот несколько тезов, что вогуле Вагнер это российская компания, так что не до меня пытание, давайте идите в Россию, пытайтесь. Потом, что пытание с размещением Вагнера в Беларуси не вырешенное, здавалася пагадненне у дзень путчу, у дзень мяцежа вырашыла, а аказваецца не. Потым Лукашэнка таксама сказаў, яны ў сваіх лагерах сядзяць. Потым сказаў, што мы лагераў не строім для іх, мы там ім што-то прапаноўвалі, у іх іншае бачанне і другое віднее. Вот з гэтага вот пучка выказванняў. Так что с Вагнером в Беларуси, Иван?
Ну, судя по всему, ситуация действительно подвешенная. А сам Евгений Пригожин, и это Александр Лукашенко подтвердил, спокойно перемещается из России в Беларусь обратно. При этом Александр Лукашенко говорит о том, что в Беларуси его нету. Российские медиа сообщают о том, что он возвращается периодически в Беларусь. А пресс-секретарь российского президента фактически говорит, не сторож я брату своему, и где вообще этот Пригожин, и что с ним происходит, нас сейчас, в смысле Кремль, не волнует. Что, очевидно, не может соответствовать действительности после того, как человек, по словам президента Российской Федерации, произвел попытку военного мятежа и находился под Москвой, когда с ним с большим трудом, если верить тут уже Александру Лукашенко, вообще удалось договориться. Соответственно, судя по всему, продолжают идти переговоры. Переговоры идут как с самим Евгением Пригожиным, так и между Россией и Белоруссией. Российские независимые медиа сообщают, что лагеря, тем не менее, готовятся.
Я вас перепыню. Тут не только информация, как вы сказали, российских независимых медиа. Радио «Свобода», белорусская служба, опубликовала спадарожниковые сдымки этих лагеров. Яны сапраўды будуются. Мониторинговая группа «Белорусский гаюн» опубликовала навод фото этих лагеров. Але тут есть пытание, для кого гэты лагеры? И ці не есть это потемкинские лагеры? Вот, например, группа «Гаюн» лечит, что это потемкинские лагеры. Что никаких вагнеровцев, на самом речь, может быть, в Беларуси не з'явится в угуле. Але вот показывается, да, вот у нас лагеры, коли ласка, 15 тысяч, бачите, 35 тысяч одних курьеров. Ваша версия?
Ну, здесь, мне кажется, история приблизительно такая. Как ни странно, опять-таки я скажу, что можно отчасти верить самому Александру Лукашенко. Александр Лукашенко не говорит о том, что вагнеровцы массово собираются сейчас перемещаться в Беларусь или уже перемещаются. Александр Лукашенко говорит о том, что инструкторы из ЧВК «Вагнер» в Беларуси точно появятся. И, соответственно, можно предположить, с учетом того, как до этого договаривались с Пригожиным и какие были требования российского Министерства обороны, когда они пытались у Пригожина отжимать, что называется, ЧВК «Вагнер», что ситуация приблизительно такая. Большая часть боеспособных бойцов этой частной военной компании, спонсировавшейся на самом деле российским государством и частной весьма условно, тут можно сослаться на то, что об этом рассказывал опять-таки лично Владимир Путин. Так вот эти террористы, так или иначе, потому что уже многие международные организации признали ЧВК «Вагнер» фактически террористической организацией, по большей части в персональном качестве остаются на территории, временно оккупированной территории Украины, и с большой долей вероятности войдут в состав подразделений Министерства обороны. Частные военные компании после мятежа Пригожина явно в России не в фаворе. При этом часть этих людей, наиболее боеспособная, ближайшая к Евгению Пригожину, руководимая, скорее всего, Дмитрием Уткиным, который начинал создавать военную как бы составляющую ЧВК «Вагнер», бывшим сотрудником ГРУ российского, может приехать в Беларусь в качестве инструктора. И тогда на территории Беларуси появятся некие лагеря, готовящие каких-то боевиков. Это могут быть и белорусские военные, но на самом деле это могут быть какие угодно военные. Александр Лукашенко, как известно, активно участвует и в той же африканской политике, ловит рыбку в мутной воде, и в азиатской. Кого там будут готовить? Куда их будут отправлять? С кем это все будет связано? Это можно будет судить только после того, как лагеря действительно будут заняты. Но очевидно, что в данном случае эта игра, что называется, на заработок, Александр Лукашенко получил некий дополнительный ресурс, с которым он сейчас играет. В том числе, давайте говорить прямо, демонстрируя Москве, что, не знаю, о чем мы там с вами договорились и договорились ли вообще, будем решать по ходу дела, что называется.
Иван, а вот все-таки...
Это я вас, а не вы меня.
А вот все-таки про личбы. Вот той же белорусский «Гаюн» поведомил про то, что по их звестках, а они довольно компетентная контора, уже где-то около 200 человек вагнеровцев уже есть. Але поводле, так бы мовить, войсковой квалификации, классификация – это рота. Ну, то, что рота что-то вырешит, и что для роты треба какой-то велизарный лягер там, ну не треба. Махчимо, саправды, они будут инструкторами, потому что, коли вот казать там про 8 тысяч, про 25 тысяч, столько инструкторов белорусской армии просто не треба. Так, может, вот про эти 200 человек, вот на их, что называется, сердце и супокоится. Ну, будут они инструктовать белорусских, а может, не белорусских, может, каких-нибудь еще цикавых хлопцев. Может быть, на этом все и как бы и супокоится, и скончится. Те вот вы лечите, что все-таки в этой лагере, не в этой лагере, але при что теоретично может приехать тысячи, а может десятки тысяч.
Нет. Я не думаю, что тысячи. Как раз я говорю о том, что ядро ЧВК Вагнер, ядро ЧВК Вагнер это максимум 2000. Ну, окей, самое узкое ядро инструкторы – это 200-400 человек, которые действовали в лагерях на территории Краснодарского края, в том числе, которые там существовали. Соответственно, там, служба техническая, еще что-то, ну, мы получаем где-то 1000-1200 человек. Плюс-минус. Несколько лагерей, значит, их надо разделить, значит, техническая служба, как минимум, обеспечивающая, возрастет. Соответственно, будут это, правда, действующие сейчас сотрудники ЧВК «Вагнер» или каких-то новых людей наймут, завезут. Это другая история. Но я как раз думаю, что 2000 – это вообще потолок, а скорее меньше. При этом мы знаем, что сам Евгений Пригожин заявлял, что он якобы располагает 50 тысячами, а 25 якобы участвовали, опять-таки, в его этом броске на Москву. Реальные данные, которые есть у экспертов в области безопасности, говорят о том, что максимально до 5 тысяч участвовало в этом броске. То есть в реальности у самого Евгения Пригожина после кровавых штурмов Бахмута вряд ли осталось больше 10-15 тысяч человек. Ни о каких 25 тысячах или десятков тысяч, которые он может перевести, в принципе, речь не идет. При этом мы понимаем из заявлений, которые с российской стороны звучали, как минимум до этого, что российское министерство обороны большую часть вагнеровцев намеревается оставить внутри, так сказать, российской действующей. Соответственно, что и остается? Нет, 1500-2000, которые реально работают именно на Евгения Пригожина на территории, скажем так, России, Украины и Беларуси сейчас. Потому что у него есть еще другие подразделения. Их тоже надо готовить, их тоже надо отправлять, им тоже нужны инструкторы. Их не будут готовить на территории, в смысле, именно наемников, которых отправляют из России на территории африканских стран, где они действуют. Им нужно это место. И в России этого места для них, видимо, больше нет. Соответственно, нет.
Иван, а вот у меня...
Они могут нанимать новых людей, готовить их на территории Беларуси, отправлять в ту же самую Центральноафриканскую республику. Нет. Но не 15-20 тысяч человек, совершенно очевидно.
А вот у меня питання якраз про лёс самого Пригожина. Ви процитавалі фразу Пескова, який сказав, що ну, ми не ведаем, де ми тут не сочим. Але перед этим у Пескова була фраза: «Отъезд Пригожина в Беларусь був одной з умовов спынення так званого маршу справедливості». Это... Как бы этот кремлевский шифр, это византийщина, как прочитать? Это значит, что называется, Паниковский порушил конвенцию. Пригожину сказали, езжай в Беларусь, там сиди, тихо. А он приезжает в Питер, там медали какие-то отримливает, там пистолет ему вертают. Так кто порушил конвенцию? И те порушил ее кто-то? Вот эта фраза была сказана, что это было умовой. Так умова порушена, те нет?
Здесь вопрос в том, кто этот договор с кем заключал. Нет. И насколько его реально вообще соблюсти. Есть достаточно обоснованное предположение, что основные переговоры мог вести все-таки не Александр Лукашенко, а российские силовики, в том числе Дюмин. А при этом Александр Лукашенко в данном случае выступил, что называется, спасителем и ширмой для многих действий, которые в эти день-два происходили, за что ему в Москве очень благодарны, но от Александра Лукашенко, я полагаю, хотят, чтобы он держал Вагнера и, главное, Евгения Пригожина на территории Беларуси. Как бы его передали в видение Александра Лукашенко? И вот здесь вот возникает конфликтная потенциальная ситуация, потому что Александр Лукашенко отчетливо дает понять, что окей, я как бы дал согласие на то, чтобы Пригожин находился на территории Беларуси, если Пригожин этого захочет. Мы с ним ведем переговоры. Одновременно Пригожин не находится на территории Беларуси, и принуждать его к этому белорусская сторона не готова. А у российской стороны, судя по всему, точнее у той ее части, которая, что называется, непосредственно Владимиром Путиным, и позицию которой выражает Дмитрий Песков, видимо, нет ресурсов, чтобы принудить Евгения Пригожина находиться на территории Беларуси и не мотаться снова в Россию. Соответственно, это такая, ну, скажем так, жалоба даже, можно ее назвать. Это позиция слабости, не силы, которую проявляет Дмитрий Песков. А Александр Лукашенко, наоборот, в этой ситуации оказывается в сильной позиции по отношению к Москве и не стесняется это подчеркивать.
И он так само не туремник при Пригожине. И опустное питание, вот про это Лукашенко так само казал, что, мовляв, Путин вот минулую субботу почал там мятежники, бунтовщики, здрадники, а зараз, к слову, мягчей стал, сказал Лукашенко. То есть, правда, меняется позиция, потому что, ну, вот 24-го червеня, ну, сапраўды горача, и в Москве так шмат кто боялся. А зараз уже выкидывают такую версию, так бы мовить, такой эндорфин. Да не, ну это оперетка, это все несерьезно, может сам Путин организовал, там миллион всяких версий. Ну, такое как бы занижение этого. И плюс к тому, то, вот про что вы сказали. Здрадник, мятежник, ему вертают наградный пистолет, який ему подаровал министр обороны. Это как? Это вот так, как бы позиция меняется, те позиции не меняются. Он все-таки мятежник, те мятежники, кому даровали и вернули пистолет и гроши. Потлумачить.
Ну, он, судя по всему, и мятежник, и не мятежник. Здесь, конечно, боюсь, что вряд ли мы, в принципе, узнаем до тех моментов, пока эти люди не начнут писать мемуары, если они до этого доживут, а внутри мафиозной системы редко доживают до написания мемуаров, тем более откровенных. Но, тем не менее, есть ощущение, что внутри российской власти существовало несколько групп влияния, которые между собой в этой критической ситуации конкурировали. И Владимир Путин на тот момент, по крайней мере, действительно верил, что Евгений Пригожин мятежник, а Владимира Путина, возможно, запугивали Евгением Пригожиным. Ситуацию, которая, возможно, не была настолько радикальной, демонстрировали как предельно радикальную. При этом мы же должны понимать, что, опять-таки, максимум 5 тысяч, то есть пригожинцы могли доехать до Москвы, могли устроить там кровавую перестрелку. Но для того, чтобы удерживать под контролем 15-миллионный город, нет, их было совершенно недостаточно. Просто для того, чтобы караул в центре города расставить, их бы не хватило. И на их сторону никто не переходил. Не переходили потому ли, что они не звали, как сам Пригожин сейчас начал рассказывать. Но в любом случае этого не было. Соответственно, есть ощущение, что запугивали именно Путина. И реакция Путина – реакция неадекватного человека, не вполне понимающего, что происходит. А при этом под ковром шли какие-то другие договоренности, шли какие-то другие взаимодействия, результатом которых мы видим сейчас, когда Евгению Пригожину возвращают наградной пистолет, отдают миллиарды рублей и коробки с долларами и евро, когда он совершенно спокойно продолжает мотаться в Россию, оппозиция Кремля постепенно становится мягче и мягче. Не исключено, что мы увидим и дальнейшие смягчения. Нет, есть такой вариант, что вот это вот действительно вся история с Беларусью окажется совсем не то, что бутафорией, а просто все то, что называется с колес, принимаются решения. Нет, окажется, что это все не нужно, потому что удалось достичь новых соглашений.
Дякую велике. Я нагадаю, что с нами был политолог Иван Преображенский. А затем, как будут разгортываться подеи далей, вы, шановные глядачи, можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Новый подкаст «История на свободе». Вокол Беларуси идет война историей. Подеи во Украине не выключение. Россия стреляет не только ракетами и снарядами, але и историчными аргументами. Украина боронится не только зброей, але и национальной памятью. Беларусы так само мают свое бачанне истории, якое цалком отрознивается от российского. Режим у Менску тримается переважно российского погляду. Минулая Беларуси в очима беларусов – основная тема подкасту «История на свободе». Подписывайтесь на новый подкаст «История на свободе» и слухайте каждый тыдень на всех подкаст-платформах. И он так само выходит в видеоформате на YouTube.
Вы слухаете подкаст «История на свободе». И он так само доступен в видеоформате на YouTube.
Ці був секс у Великім князстві Литовським, які були норови тогочасних білорусів, і як тогочасна білоруська держава регулювала інтимне життя білорусів. Про це сьогодні поговорю з істориком Натальєю Сліш. Добрий день, Наталя.
Добрий день, шановне господарство. Рада з вами побачитися і порозмовляти про вельми важну і актуальну тему у історії Білорусі.
Саправды, тема важная и, максима, мало кому в уголе ведомая. Наталья написала книги про это, але у публичной просторы как-то тема сексу, сексуальности или князь Литовским, а мать что не гучит. В Советском Союзе была такая, ну не то что примовка, а либо слове, что в Советском Союзе сексу нема. Расскажите, пожалуйста, как эта ситуация выглядала в Великим князь Литовским, если был там секс?
Ну, калі б у ВКЛ не было сексу, то не было бы Советского Союза. Просто не было бы кому дожить по великому рахунку. А у нас, как завсюды, все было. Люди один другого любили, сексом занимались. И, в принципе, лечилось, что секс, он дает здоровье и радость. Але, конечно, это не было у официальных таких речах. Але вот помеж собою тема секса завсюды оговорвалась. И она присутничала у приватной просторы, у литературы. Так что все нормально. Наши люди секс любили ими, и им занимались.
А ці заховались некие первые документы, которые свечат про это, або самые старые, иначе скажу, это, которые рассказывают про восполовые отношения помеж людьми в Великнесто Литовским?
Ну, сказать, чтобы, например, хронология велась, кто с кем, коли, как-то такого, конечно, не заховалось. Заховываются, как правило, такие ускосные свечения. Это самые старые, так можно, может сказать, это хроники, летописи Великого князства Литовского, где означалось, там, например, про такие криминального плана речи, как золотование, або про сватовство, або про певные народные традиции, звичаї, вот про это могла быть говорка. А вот про так уже документально, то вельми тяжко сказать, чтобы кто-то надавал вельми докладно позы. Все это начинается прикладно с 16-го стагодзя, коли и письменность была больше развита, именно 16-го стагодзя.
Вот вы узгадали про некие народные традиции. А какие народные традиции вы отнесли именно до этой сферы, про которую мы говорим?
Ну, самая важная традиция это как раз была купальня, и вот это свято связывалось именно с сексуальной традицией, тогда, когда вот наибольшая энергия, когда солнце уходило в максимальную свою мощь, и свято как раз было связано с тем, что два молодых человека, хлопец и девчина, вельми далеко в лесе шукали папороть кветку, и как бы по вельми старых таких звычаях, что дети, якія былі зачаты ў гэты перыяд, лічыліся дзеці, дадзеныя Богам, як бы якраз гэта купалі лічылася святам сексуальным, калі была на гэта і магчымасць, і дазвол прыроды.
Мы зараз говорим больше про селяну, потому что это, так разумею, больше свято-селянское. А як гэта выглядало у шляхты?
Што ў іх? Ну, шляхта таксама перетрымлівалася гэтых традыцый, таму што яны з кім камунікавалі? Менавіта з сялянамі, хто ў іх былі ў першую чаргу сяляне, да і сама шляхта адкуль яна з сялян. І яны святкавалі, і, напрыклад, захавалася вельмі цікавая скарга са Шмяншчыны, калі ксёндз скардзіўся на шляхцянку, якая скарысталася магчымасцю, што муж з'ехаў, і яна вырашыла адсвяткаваць купалле. Зладзілі вялікае вогнішча каля касцёла, і лізве яго не спалілі. А ксёндз быў вельмі раззлаваны, што перад гэтым ён казаў, што гэта свята нельга святкаваць, і гэтак далей, а тут наперакор яму ўзялі адсвяткавалі. Не думаю, што гэта быў адзіны выпадак. Пра купалле існавалі іншыя пагалоскі, і вельмі часта можна было сустрэць у рэлігійных творах, якія асуджалі менавіта гэтае свята.
А ці рэгуляваліся сексуальныя адносіны той час дзяржавай?
Канешне, рэгуляваліся, але дзяржава ў першую чаргу рэгулявала адносіны, якія маюць дачыненне да злачынства. Таму што было крымінальнае права і такія рэчы, як згвалтаванне, пералюб, яны адносіліся да злачынства, і адпаведна за іх прызначалася пэўнае пакаранне. Канешне, рэгулявалася, но апошні статут яшчэ ўвёў такую норму, звязаную са сваяцтвам, таму што, напрыклад, калі шлюбы, якія знаходзіліся ў блізкай ступені сваяцтва, яны скасоўваліся, норма была взята менавіта з рэлігіі, і вось яна была прапісана, но гэта ўжо трэці статут.
Вы згадалі пра пералюб, патлумачце, калі ласка, таму што, магчыма, гэта слова гучыць незнаёма для некаторых нашых гледачоў.
Ну, пералюб гэта менавіта звязаны са шлюбнымі дачыненнямі, калі ёсць пара, а хтосьці менавіта бо мужчына або жанчына здраджвалі, і гэта называлася пералюб, слова запазычанае з таго часу, вельмі часта выкарыстоўвалася, і гэта норма такая была ўведзена ў статуты, і таксама ўведзена была ў кананічнае права, і там гэта лічылася грэхом, і адпаведна свецкае ўжо заканадаўства за гэта карала смерцю. Вынік не заўсёды мог быць у практыкі, але вось у іншых дзяржавах таксама пералюб лічыўся нормай такой, за якой варта было даваць смяротнае пакаранне, і пераследавалася ў іншых краінах таксама пералюб.
А ўвогуле, якія вось рэгуляванні былі тады на тых нораваў, каго каралі? Вы згадалі пра пералюб, а за што яшчэ маглі пакараць, і ці толькі некую канкрэтную катэгорыю людзей, сялянцы, мяшчанцы, шляхту?
Ну, па-першае, калі мы берем законодавство, значит, для шляхты гэта былі статуты, для сялян гэта было магдэбургскае права. І ў саксонскім люстры гэта было прапісаны, і ў іх, адпаведна, былі розныя нормы права. Аднак і згвалтаванне, і пералюб, яны караліся смяротным пакараннем. Калі браць шляхту, то тут вельмі рэдка даходзіла да смяротных нейкіх пакаранняў, а вот здараліся выпадкі, выявляўся пералюб, але каралі каханка за іншае злачынства. Напрыклад, это было ў сям'і Радзівілаў. Другі момант, калі мы кажам пра мяшчан, тут залежыла ад таго, як дамовіліся два бакі. Калі адзін з бакоў настойваў, то атрымлівалася смяротнае пакаранне. Пакараць маглі смерцю як мужчыну, так і жанчыну. І шэраг дакументаў у розных судах, і ў полацкім магістраце, і ў гродзенскім, і ў магілёўскім, яны сведчаць, што калі муж настойваў, то адбывалася смяротнае пакаранне. Таксама па ініцыятыве жанчыны было смяротнае пакаранне, але з умовай, што гэта было на гарачым учынку. Адносна сялян тут цяжэй, у іх не было адпаведнага суда. І тут ужо або яны паміж сабой дамовяцца, або не дамовяцца. Вось тут былі іншыя выпадкі. Ну вот адзін выпадак звязаны з сялянствам, больш падрабязна то ў маёй кніжцы «Апошні па культуры сексуальных стасункаў» ёсць. Калі сялянка здрадзіла, яе муж проста выгнаў з хаты, яна раззлавалася, падпаліла траву, гэта была восень, ад гэтага загарэліся будынкі, і не толькі будынкі мужа, але і шэсць сямей сялянскіх. І ў выніку разбору, чаму, што ж загарэлася, стала высвятляцца, што загарэлася ўсё з-за яе. Калі сталі высвятляць чаму, то выявілася, што яна мела стасункі з братам свайго мужа. То есть вот, но тут уже не было пакарання непасрэдна за пералюб, а было пакарання за злачынства, за то, што была восень, і яна спаліла людзям маёмасць. І першапачаткова яе як бы на смерць, а з другога пасля як бы пашкадавалі і сказалі, мы выганяем яе з гэтага рэгіёна. Ну, па сутнасці, гэта была проста доўгая пакутлівая смерць, калі яе выганялі, таму што яе ніхто бы нігдзе не ўзяў да сябе. І гэта была зіма ўжо наступала, то практычна як смяротнае пакаранне.
Скажыце, дарэчы, а ў той час зразумела, што грамадства было патрыярхальнае, тым не менш у законах пазіцыя жанчыны і мужчыны яна была падобная, аднолькавая, розная?
Пазіцыя, яна мянялася па саслоўях. І яна не была аднолькавая, таму што ў мужчыны былі адныя абавязкі. Напрыклад, у шляхіцкім саслоўі мужчына быў вайскова абавязаны. І гэта была адна сітуацыя. І адныя абавязкі. Жанчына, яна мела свае правы, яна мела маёмасныя правы. І ў палітычных правах яна была абмежавана, таму што яна ў соймах не ўдзельнічала, ў сеймахках. У мяшчанскім саслоўі была другая сітуацыя. Тут ужо жанчына нават сваёй маёмасцю не магла сама распараджацца, яна яе мела, але прадаць магла з дазволу сваёй сям'і. І ў сялянстве яшчэ горш сітуацыя, і іх маёмасныя адносіны яшчэ цяжэй прасачыць, таму што зноў было гэта сваё грамадства неадукаваны. Свае дакументы яны не складалі, іх дакументы, напрыклад, даравальны запіс шляхціча ёсць, а даравальны запіс, нават калі хто каму сялян падарыў, гэта не зафіксавана, і мы не можам дакладна ўсталяваць вот гэты статус. Зразумела, вот статус мужчыны і жанчыны ў першую чаргу ўплываў ад саслоўя і ад эканамічных і палітычных магчымасцей мужчыны і жанчыны, таму што, напрыклад, у мяшчанстве таксама все рашэнні эканамічныя ў магістрацыях, гэта ўсё прымалі мужчыны, а не жанчыны.
Скажыце, а разводы тады ў вялікім княстве былі дазволены ўвогуле? Можна было так вот проста як сёння то зрабіць?
Разводы былі дазволены, асабліва ў 16-м стагоддзі, калі існаваў невенчаны шлюб, што там разводзіцца, прыйшлі, зафіксавалі і ўсё, і развіліся. Калі ўводзіцца невенчаны шлюб, тады разводзяць спачатку ўжо духоўныя, а маёмасць дзеляць свецкія ўлады. І тады быў падзел. Але сяляне маглі жаніцца толькі, вот веселле сыгралі, і пасля не спадабалася, взялі рэчы і сышлі з дома, і ўсё. То есть это залежало зноў жа ад саслоўя і ад таго, які быў шлюб. А многія, напрыклад, у той часы, калі чалавек сышоў з той ці іншай мясцовасці, яго знайсці было немагчыма. І часамі немагчыма было ўсталяваць, можа, ў другой мясцовасці была сям'я, ён мог ажаніцца. І такое таксама было. Таму вот на тыя часы развод ён існаваў і не было настолькі, вот што нельга было развесціся, можна было развесціся.
Скажыце, а наколькі тагачасныя законы ў вялікім княстве адрозніваліся, напрыклад, ад закону, які рэгулююць сексуальнае жыццё, гэта ўсе норавы ў Маскве, ў заходняй Еўропе?
Ну, канешне, яны адрозніваліся, таму што кожнае грамадства фіксуе знос на сваіх традыцый пэўныя такія вот нормы. Але казаць па заканадаўстве, напрыклад, што вельмі так дэтальна прапісаны былі сексуальныя нормы, то не. Калі мы параўноўваем сітуацыю ўсходняй і заходняй Еўропы, то яна адрозніваецца. На захадзе была як бы з аднаго боку штосьці было і забаронена, з другога боку большая была распуста. Калі мы кажам пра 16 стагоддзя, то это ўвогуле быў рэнесанс, калі рэлігія найменшым чынам уплывала на людзей. Калі мы берем Масковію ў той же перыяд, там было жорсткае патрыархальнае грамадства, жорсткая сегрэгацыя мужчыны і жанчыны. Ну і як бы падарожнікі, якія ў той час бывалі ў Маскве, яны часта адзначалі наяўнасць гомасексуальных адносінаў там і пасля вот называлі яшчэ Турэччыну, дзе гэта было распаўсюджана. А вось, ну і ў Італіі адзначалася, таму што там нават былі спецыяльныя суды для такой катэгорыі людзей.
Угу. А скажыце, будь ласка, ВКЛ, як мы вже сказалі, традыцыйнае грамадства, зразумела было, тым не менш, ці мы ведаем пра так званыя сёння іх называюць нетрадыцыйныя адносіны. Шо, як это выглядала у той час?
Ну, у той час адносіны павінны быць выключна ў шлюбе, секс у шлюбе гэта такая рэч, скажам так, ідэалагічная, правільная. Навошта ў шлюбе? Таму што павінны быць дзеці. То есть гомосексуальныя дачыненні яны не даюць дзяцей. Адпаведна, любая літаратура, яна падтрымлівае сям'ю, шлюб і звязаныя з гэтым каштоўнасці. Нетрадыцыйныя рэчы, зразумела, спецыяльных твораў і гэтак далей, што вот лепш вот адносіны нетрадыцыйнага плана у грамадстве не віталіся. Это магла быць толькі сатырычная літаратура. У норму уводзілася только выключна традыцыйныя рэчы. І у нас это было, ну, як бы замацавана ў 16-17 стагоддзі. Не все новыя павевы у нас так вот успрымаліся, нават калі яны і існавалі, але адкрытым тэкстам пра гэта не казалася. Гэта мела месца быць пра некаторых асоб з набілітэту пра гэта пліткарылі, але адкрыта не прапагандавалася. Да забароненых дачыненняў, напрыклад, таксама адносілася зафілія, за гэта было смяротнае пакаранне, а вот нават было выяўлена два выпадкі ў Слуцку, але зноў жа, наколькі гэта было распаўсюджана, вельмі і вельмі складана сказаць, таму што калі выпадак трапляў у судовую справу, мы можам сказаць, што гэта было. Калі гэта было, але не было ні суду, нідзе не зафіксавана, ну мы не можам пра гэта адназначна сказаць. Усё ж такі зараз мы можам сказаць толькі праз дакументы. А вот калі няма крыніц пра гэта дакладных, то і нічога не можна сказаць.
Дарэчы, цяпер Генпракуратура Беларусі прапануе караць педафілаў хімічнай кастрацыі. Яна распаўсюджаная таксама ў тым ліку ў Заходняй Еўропе ў розных формах. Скажыце, а ў той час гэта ўвогуле было праблемай на вазе педафіліі сужыццё дарослага чалавека, ну, маладзейшую значна?
У тыя часы вельмі пільнавалася такая норма, як уступленне ў шлюб. І норма, якая называлася паўналетняй. Паняцце паўналетняе існавала на той час. Да дасягнення гэтага паўналецця лічылася дзіцё. Адпаведна, калі чалавек не паўналетні, то і ні шлюб, нічога не можа быць заключана. Існавала старая візантыйская традыцыя, калі змовіны маглі рабіць паміж дзіцямі, але не азначала нічога. А вот калі дасягаўся шлюбны ўзрост, тры статуты іх мінялі, то з гэтага шлюбнага ўзросту тады і маглі быць сексуальныя дачыненні. Адпаведна, педафілія і ўсё іншае, оно не магло быць проста развіта і прымальна. То есть быў только вот пэўны ўзрост, якіх маглі быць. А вот, напрыклад, калі былі згвалтаванні і згвалтаванні дзяцей, то гэта вельмі моцна асуджалася.
Дарэчы, а які быў узрост паўналецця ў ВКЛ?
Узрост паўналецця, ён пачынаўся для дзяўчынак раней. Гэта былі ў раёне дзе-то 16 год. Для хлопчыка пазней 18 год. Вот прыкладна так.
Скажыце, а як выглядала сітуацыя з прастытуцыяй ВКЛ? Ці гэта штось за што каралася, ці гэта была такая ліберальная з'ява?
Гэта не была ліберальная такая з'ява, але і пераследу, скажам так, адмысловага не было. Адносна прастытуцыі только трэці статут уводзіць пакаранне. І прычым уводзіць пакаранне не толькі прастытуткам, але тым, хто займаецца зводніцтвам. Калі мы параўноўваем прастытуцыю у Китаі, у Европе, дзе якая была больш развітая, дзе была падзел, напрыклад, элітныя прастытуткі, як у Італіі элітныя прастытуткі, яны абслугоўвалі Ватыкан, набілітэт і ніжэйшага плана прастытуткі. У нас у гэтым плане сістэма была не дастока дасканалая і развітая. Часцей за ўсё ў прастытуцыю траплялі дзяўчынкі з такіх сем'яў не вельмі дрэнных, з вуліцы, іх выховалі, адпаведна, пасля прыводзілі да рамяства, але вот сустракаюцца выпадкі ў прастытуцыі, калі з 12 год яны вымушаны былі гэтым займацца. Вось. І часцей за ўсё гэта было ў гарадах, як у Вільні, у Гародні, яны ўтрымліваліся ў нейкім памяшканні і пасля выдаваліся вот кліентам. Быў вядомы выпадак у Вільні, калі гэты дом існаваў у доме духавенства, І після такого проскарги була виявлена така ситуація, що тут відбуваються такі непристойні дії. З елітної проституції от зустрівся випадок, коли грузинський ксьонс, і він спеціально тримав таку жінку, яку продав у шляхетську вопратку, і вона за ним завжди їздила у Кареці. І таке зустрікається. Ну і так само от у сфері духовенства були розвиті, коли до цих послуг могли ще і використовуватися жінки, які прибирали там у хаті, допомагали по господарці. І біскупство імкнулося їх усіляким чином видаліти от, з сфери діяльності ксензу.
А як ви самі оцінюєте, ось, наприклад, у тогочасної літератури, можливо, в інших документах, або в ніяких таких якби, правилах, фольклори, ератизм у вогулі в ОКЛ, він присутнішав, знову ж як з'явився, хоч як
це добре? Ой, конечно, коли мы берем, что называется, пригожая литература, то эротизм присутничал вельми моцно. Нават перекладались верши. Ну, например, те же самые итальянские поэты были ведомы. И они натхняли наших поэтов, и они это выкористовывали. Эротичная литература, она была вельми развита. Там при дворе Радзивиллу так само поэты, у яких творчестве можно сустроить разного плана эротичные творы. Вірші невідомих авторів можна зустріти просто якісь пару рядків. Еротична література була вельми розвита. Так само побач з гетом була розвита така ось реч, як купля мистецьких творів еротичних. Коли наші виїжджали у Європу, то вони з собою привозили ще вельми шмат еротичних творів, які на той час були вельми-вельми розповсюджені. Та ж сама колекція Людвіки Кароліни Радзівілони утримлює цілий шерег різних твораў, зв'язаних з еротичністю.
І ще знову згадаю тепер Генпрокуратуру, яка хоче ввести покарання за так звану пропаганду ЛГБТ, так? Чи існувало щось таке, як ЛГБТ-ком'юніті у Великому князі Литовському?
Ну, ні, звісно. Оно було у нас традиційне громадство, як я про гэта казала раней, але офіційно ніколи не рекламувалося. Коли хтось ці адыходзіў ад гэтых нормаў, нет, канешне, гэта могло быць где-то утихую, дзесьці сярод там сваіх, але на ўзровень пропаганды такой ніколи не уводзілася і таких ні асяроддзяў, ні клубаў. Нават калі яны дзе-небудзь існавалі, то і думаю, што і ў дзённіках іх ніхто не ўзгадае.
Але, наприклад, у документах, у статутах ці ніякі судові справи такого ви не зустрікали, так, як, наприклад, за це карали?
Ні, такого я не зустрікала якраз, тому що скарга повинна була бути, щоб таке було. От по зоофілії, да, були випадки, але по цьому не було. Навіть коли у 18 столітті були відомі випадки гомосексуальних відносин, все одно у суд на це не подавалося, люди там поміж собою гэтым займаліся, але яны, наприклад, не асуджаліся у суді. Тобто для того у ВКЛ була така судова практика. Коли є ахвяра, є заява, тоді гэта розглядається. Навіть коли є ахвяра і нема заяви, ну і все. І це не буде ніде розглядатися.
То бок, умовно кажучи, не було навіть таких людей, про яких публічно пляткарили десь. Ну, от сьогодні ми ведаємо, що пляткарить про Леонардо да Вінчі, так, що він нібито був геєм. Ну, є різні, ведаєте, історичні фігури. У ВКЛ такі фігури були ввогулі? Кого подозрювати?
Ну, у нас пляткарили так. Про Уладзійського четвертого вазу пляткарили. Про королевича Собєцького пляткарили, але пляткарить это одно, что называется, зловить на учинку это другое. Вось, ну, про королевича увесь час пляткарили, были такие речи. Так вельми цікаво ставилися до Генриха Валуа, потому что его вопротка, и это не были отповедные нашим традициям. Было все вельми и вельми по-розному. Конечно, для того, чтобы знайсти вот эти речи, они не існуют массово. Часами это просто некие узгадки, которые можно потлумачить по-розному.
Скажите, пожалуйста, а ці были у той час у ВКЛ такие Косіну Лавіласи або Дон Жуан, їх сьогодні називають. З обох боків про це сапраўды, про яких говорили, про їх, наприклад, поводзіни, про їх норови суперсвободне у контексті менавіта сексуальним.
Ну, вельмі шмат розмовляли про Багуцкого Радзівіла. Вядома і його розныя прыгоды ў Парыжа. А адносна жанчын, ну, тут не вылучаліся яны тым, што маглі пра сябе расказваць. А вось вершы сатырычныя пра жанчын, якія не былі прыстойных паводзінаў са шляхцянак, вот яны сустракаліся, такое было. Але як бы тут вершы іх, это ж не дакументы. Зноў жа не скажу, што от так оно і было.
Но ты, але не менш, пра сатыру не пісалі такую, не? Толькі пра жанчын.
І пра мужчын маглі напісаць, але вось на, я пра што кажу, што з жанчынамі цяжэй, таму што тут рэпутацыйны момант ён такі вось для жанчын больш ганебны. І гэта зноў жа сатырычныя творы, калі яны з'яўляюцца, у іх ж таксама павінна быць свая мэта. Не факт, што яны будуць паказваць вот эту праблемную сітуацыю, што яна там хадзіла і ўсім здрадзіла. Гэта можа быць і зусім з іншымі мэтамі звязана, проста каб узвесці паклёп.
А наколькі, от, на вашу думку, ВКЛ, ну, берем там 16-е, максима, 100-годзе, знову ж, у ось питаннях сексуальних поводзінах, от, наколькі вона адрознівалася, або вона все-таки була в нікім мейнстримі тогочасним у Європі? У своєю традиційністю, бо я так розумію, з ваших слов більше виникає, що це було таке ультратрадиційне громадство.
Ну, тяжко сказати, що зусім ультратрадиційне. Тут шляхта брала з Європи то, що лічила необхідним, але яна, наприклад, не йшла один в один. Ну от такий яскравий приклад. У Європі стало розповсюджено серед нобілітету робити оголені портрети. Ну, наші їздили за межу, але Льва Сапегу я у такому вигляді не бачила. І я би не думала, щоб вони навіть і близько до такого не підходили, щоб у оголеному вигляді з'являлися портрети. Вони якби приламляли ту традицію, яку бачили, на свій густ. У плані сексу їх відкритість вельми моцно залежала від адукованості і темпераменту. Були серед їх і моцно релігійні, для яких там і ні секс, нічого не потрібно, були і які цікавіліся, як Ян Сабєцький. І він у одного калмика довідався про нові пози. І були, які вандравали, які вчилися в університетах, і там набиралися в опыту не тільки з вчобою, але й з проституцією так само. Вони ходили до проституток і мали інші сексуальні контакти. Тут можна сказати, що ми говоримо не про все громадство, а говоримо про людей, і їх успівався. І зрозуміло, що Ренесанс і контрреформація – це два різних періоди, дві різні епохи. От коли у Ренесанс було відкрито все, з'явилися нові літературні твори з позами і так далі, і наші люди це сприймали. Коли приходить контрреформація, знову ж і сексуальні відносини по-другому проявляються, вони хоч і залишаються, але все ж таки це не Ренесанс, і більше становяться закриті тенденції. Тому відносно нашого громадства, можна сказати, яно ведало ситуацію. Наприклад, і у Туреччині ситуацію яно ведало. Вони вельми цікавилися Туреччини. Особливо вони починали цікавитися тими громадствами, з якими йшли там військові контакти або культурні. І, наприклад, щоб зрозуміти Туреччину, друкувалися спеціальні книжки, які там норови, звичаї. І про гарем, і про от, Хюрем Султан так само от, була інформація. І вони цікавилися тим, що відбувається за межою, цікавилися традиціями, норовами. А що з гэтага пераймалося, гэта залежало від персональної особи. І знову ж, цю інформацію мог отримати шляхціч, адукований міщанин, а селянину, ну, він мало що мог отримати. У його, якби, світопогляд був звужений його місцевістю проживання.
Так, до речі, я про селян хотів особливо спитатися, тому що ну, письменність тоді не була розповсюджена. Откуль ми можемо ведати про їх, скажімо, тогочасні норви? Тільки з народних пісень?
У більшості це може виникати з судових справ тогочасних, тому що у вирішенні своїх питань у шляхта використовувала селян. Часами були некие скарги, коли, например, шлюб не дойшел, там те, кто сте сбег, жонка от мужа и наоборот. Вот такие речи вельми редко траплялись про, меща, про селян. И коли б, конечно, яны, вот их шлях там, мели махчимость иметь свои документы, дзённики, у нас было бы больше информации хотя бы, як яны успрымаліся. Як... А так мы маем информацию про селян, про інших людей. Або про спадарожников, якія казали, что яны там вельми занедбанные, бесправные. А народные традиции, вот и звычаи, якія передаются с поколения в поколение, яны все ж таки нам передают информацию старожитную, часами вельми архаичную, але эта информация, мы не можем сказать, коли она узникла. Коли про документ есть дата, то про народную песню у нас даты нема. И мы маем какую ситуацию? Наибольшую информацию про селян собрал знакомитый этнограф Федоровский. У яго сапраўды целый огромный пласт творов, просвеченных сексу. И он показывает такую речь, что сексуальное житё у селян было. Зразумела, что сексуальные пытания яны вырашали не у хаты, потому что вот полечи, ну, что такое хата селянская? Это, по сути, один покой, где живут. Как было весна-лето, только тепло стало, значит, секс был на улице. Зимой уже тяжей было. И тут яны, как бы, имели те сексуальные отношения, которые были продиктованы в тех умовах, в которых яны жили. Отповедно, больше информации, это идет у нас с 19-го стагодия. Что если больше, это 18-е. Ну, а 16-е и 17-е только религийные узгадки идут, вот, коли шло описание парафии, не писали. Ай, гэтые селяне шлюбы не берут, живут, як хочут, детей не хрестить. Ну, вот, вот, так, вот такого рода информацию можно было еще отримать.
Я, до речі, просто для наших глядачів хочу, ось ви згадали про Федоровська, я колись так само приглядав його книги, вони доступні безплатно на сторінці Польської національної бібліотеки, і гэтая пісні народна доволі многі язык шакуючі. Я б сказав щиро, що навіть сьогодні в соціальних сетках такого не побачиш, і там назви половых органів, і те, що там гробі за тими половими органами, ну, це вельми відважно, мені здається, і добре, що такий пам'ятник заховався. Але коли б ви, от, завершаючи розмову, назвали Нікі, на вашу думку, помнік. Я маю на увазі, Максима, літературний твор, ці пазній фотоздимок, ці картину. От що, на вашу думку, з'являлося б нікою такою візитовкою сексуального життя у Великому князі? Що для вас це з'являється?
Ну, тут, ведаєте, у одним помніку гэта все не назовеш. Тому що тут цілий комплекс. Єсть і мастацькі. У мастацькі можна брати цікаві твори, які заховалися, і літературні твори. Можна брати романтичні твори, які були перекладені у 16-му стагодзі на старобілоруську мову. Яны мелі дачынення до лірики і до кахання. Можна брати і малюнки. У мене, от, сам, напевно, самі цікаві речі у мене представлені у моїй книзі. Больш за все мені сподобалося, знову ж дякуючи моїм колегам, подкинули, коли мапа, а на мапі зміщені сексуальні відносини. Це, напевно, найліпше, але за 19-е століття.
Там є ВКЛ так само?
Ну, це на наших білоруських землях. Білоруська карта, а на карті цей випадок пригожий. Ось. Тому то, чтобы помнік, який б характеризовал нашу сексуальність, напевно, тут різні треба збирати, і вони показують, що у нас завжди було життя. Питання в тому, що ми до своєї історії ставимося, як бицьби, ой, ой, ми все такі пристойні, і так далі. Насамрэч, секс не з'являється ні непристойна, ні пристойною речі. Це натуральна річ, яка повинна бути у історії кожної країни. Тому що це приносить шмат радості. І от, як ви згадали Федоровського, показує одну річ, що наші люди вміли радуватися. І селяні, і шляхта. І тому треба, що найважливіше, найцікавіше, вчитися у наших предків И не только читать про их, и практиковать, чтобы и у нас было больше радости.
Дякую, великий Наталья. А мы будем вас запрошать, тому вы, Максим Мачурей, эту тему еще раскрыть для наших глядачов. Сегодня моей гостью была историк Наталья Слиша. Для вас в празе працевал я Дмитрий Угурневич. Вы глядели «Историю на свободе». Дякую за то, что были с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.